мы начали тот урок с этого, и сейчас этот вопрос. Как приучить первоклассника ежедневно готовить уроки, если уроков не задают? Делать какие-то задания.
Вопрос, как приучить первоклассника готовить уроки, ведь уроки... А что тогда готовить, если уроков нет? Давайте спросим...
Ну, надо же работать. Вы же не будете... Если не приучить работать дома, то потом, когда зададут домашку, он же не сможет делать.
Ага, то есть мы заранее подходим к тому, что если человека не заставить, он потом сам не научится, да? Но есть и другой подход, понимаете, если человека заставлять, когда он к этому не готов, заставлять человека делать что-то, когда он к этому не созрел, то и созревание проходит намного тяжелее, и отбивается та небольшая созрелость, которая ему к этому времени уже есть. Поэтому обратите внимание, когда ваш ребенок сидит и делает что-то, например, играет, рисует, сколько времени он может выдержать это делать? Сколько времени он сидит и увлеченно чем-то занимается? В течение какого-то периода времени? 10 минут, 15 минут, 20 минут? Не думаю, что больше 20 минут ребенок в первом классе может сидеть, не вскакивая, понимаете, да, не отвлекаясь. Но какой-то период у него есть. Значит, вы понимаете, что вашего ребенка, вот это, он созрел внутренне, эмоционально, когнитивно, все, что хотите, для периода сосредоточенной работы вот в этот кусочек времени. Значит, если вы хотите с ним заниматься, то не превышайте этого кусочка. А даже лучше сделайте, прекратите, завершите ваше занятие немножко до. Скажем, если у него 15 минут, он чем-то может увлеченно заниматься, когда он сам рисует, там, строить лего, собирать пазль сам. Да? 15 минут, вы видите, сделайте с ним занятие 10 минут. Понимаете? Меньше. Чтобы не превысить, чтобы это не стало для него обузой, что-то, что он должен просто его. Тогда вы, если это будет так, дети отбивают желание и созревание ребенка заниматься, потому что как любая мозговая деятельность, да, как любая социальная деятельность, она требует зрелости внутренней. Не просто вот сел, заставил, сделай. Тем более это поколение. Это поколение, оно не такое догматичное, как наше поколение. Да, еще нас можно было заставить, если нам сказать «надо». Если человеку нашего поколения говорят «надо», да, у нас включаются вот эти вот ресурсы выживания, которые говорят «надо». Это не наше поколение. Его вы не заставите «надо». Понимаете, вы его заставите тем, что вы понимаете, на каком этапе развития он находится и до чего он созрел. Понимаете, тогда у вас не будет конфликтов с этим поколением, которое другое поколение, не как вы. Ну хорошо, вы определили, какой кусок времени ваш ребенок созрел для занятий. И этот кусок времени, что в первом классе учат? Буквы, цифры. Но делать это в игровой форме. Понимаете, есть очень много сегодня в книжных магазинах, в магазинах игрушек, очень много, на иврите называется хуврот, сборники детей, подготовка к первому классу. Да? И хотя ваш ребенок уже пошел в первый класс, но тем не менее всегда ребенку приятнее выполнять задания, которым он справляется. Понимаете, лучше он сделает 10 заданий и справится, да, чем он сделает 11 или 5, и он чувствует, что он болван, и он не понимает, понимаете? Лучше дать ему ощущение, что он молодец, он справляется. Да? Тем самым вы его готовите эмоционально к работе в первом классе, потому что понимание, что он молодец, он может справиться, у него для этого есть достаточное понимание в голове, оно очень важно для его социальной жизни и общения с учителями, с сверстниками и с материалом. Ну вот, поэтому подготовка, есть игры подготовка к первому классу. Это умение разделять вещи на категории. Да? Есть сегодня, вы можете, знаете, сделать, есть множество картинок, или вы можете вырезать из журналов различные, все картинки, вот эти, то, что реклама автомобиля, путешествия, там, я не знаю, машины, еда. Вы это вырезаете и теперь даете ему раскладывать это на категории. Да? Или вы, например, можете с ним играть в магазин, так мы делаем с нашими детьми. Да? Он, например, продавец, что он продает ботинки, тут одежда, это у него магазин одежды, это, понимаете, умение распределять и классифицировать по категориям, это очень важное ментальное понимание для успешной работы в любой сфере, Да? Кроме этого, умение выделить предмет из, на иврите называется прат верека, да? Из какой-то фон, и из него выделить какой-то предмет, который он важен в этот момент. Это тоже очень важная когнитивная особенность для детей в первом классе, важно ее развивать. Например, есть какая-то картинка, или пейзаж, или иллюстрация в книжке, где много, она очень подробная, эта картинка, хорошо, много разных предметов там, и вы ему говорите, найди один, да, найди мне отсюда, например, очки. Да? Это увлекательное занятие, он теперь ищет, где здесь очки, а вот очки, а теперь найди мне, где кошка. А вот, да, тут много, там много животных, или по картинке, а где здесь кошка, да? А теперь найди мне, тот, пришли люди в зоопарк, и одного из них там потерялся кошелек, выпал кошелек. Где кошелек? Вот кошелек, понимаете? Это игра, с одной стороны, с другой стороны, развивает важную когнитивную функцию мозга. И таким образом вы можете не выполнять домашние задания, которые задают в школе, тем не менее развивать его усидчивость, но не выходя за рамки, как мы сказали, развивать его внимание, да, потому что искать предмет из множества других – это развитие внимания, да, и также развивать его другие, как, например, разделение на категории, цифры, буквы, но лучше, если это делать играми, такими как подготовка к первому классу. Желаю вам удачи. Если в вашей школе в первом классе уже учат английский язык, да, как правило, не начинают с букв, а начинают со слов, вы можете также в игровой форме купить игры, которые для маленьких детей, да, не сейчас что-то сложное, связанное с грамматикой изучения букв, но игры на слова, лото слов на английском языке. Понимаете, это будет интересно, и это будет ему не давить, да, не отбивать у него желание учиться, но его развивать, его готовить к школе.
Спасибо. Для тех, кто только сейчас подключился и не понимает, что у нас происходит, у нас почему-то нет рабанит Хавы, и мы пока не можем до нее дозвониться. И мы попросили, да, рабанит Итун с нами поговорить.
Ее попросили.
О школе, поответить на наши вот родительские вопросы, поддержать нас и наших детей, и психологически, морально. Так что, дорогие друзья, родители, дорогие наши слушательницы, если у вас есть вопросы. Вот. И также напоминаю, что во вторник уже был у нас эфир с рабанит Итой, мы уже говорили на эту тему. Все, кто не был с нами, пожалуйста, вперед, послушайте. Это очень-очень важный эфир, очень помогающий. Но мне кажется, что я бы хотела посмотреть в чате, напишите среди наших слушательниц, у кого дети первый раз пошли в школу именно в Израиле. Кто сейчас переехал в Израиль, сделал алию, и их дети пошли в Израиль. И какого возраста дети, напишите, нам интересно. Пока никого нет. Неужели никого? Потому что я слышу постоянно, в воздухе витает от наших новоприбывших людей, как наших новых друзей, как их дети идут в школу. И какими трудностями, не то что трудности, вот 6 лет девочка, наверное, а может мальчик. Вот, что какие переживания у родителей.
Девочка,
да. Я угадала сразу, почувствовала. Вообще, вот рабанит-то, что может шокировать, и вы рекомендуете не обращать на это внимание, что может сразу вот как-то броситься в глаза и быть очень, насторожить родителей, которые вот только сейчас имеют опыт с израильскими школами?
Смотрите, это действительно, вы правы, Галит. Могут быть моменты, которые родители могут шокировать. Да? Но это не связано именно с израильской школой. В любой стране другая система образования, другой подход учителей, класс, другие отношения. То есть в любой стране это по-другому, и это тоже зависит от нас, насколько мы гибкие, понимать, что не все должно быть, как мы привыкли, как нам кажется нужно, но понимать, что в этой стране это так, значит, надо как-то понимать, как это работает. Понимаете? То есть не только мы обвиняем систему, которая не похожа на то, что мы привыкли, но и надо понимать, что от нас это требует тоже определенной гибкости. Что, в чем разница, поскольку я помню, как мы по опыту своего, когда я училась в школе, может быть, сейчас в России это по-другому. Да? Здесь ученики не встают, когда входит в класс учитель, да, и когда он выходит. Я помню, у нас в России заходит учитель, вставали, и заходит директор, уходит, вставали. Здесь не встают.
Да? В религиозных школах тоже?
Нет, не помню, что. Может быть, когда директор заходит, встают. Но когда учитель приходит, входит в класс, насколько я знаю, не встают. И когда отвечают на вопрос учителя, тоже не встают. Но, наверное, теперь в российских школах тоже не встают. Да, поднимают, когда отвечают, хотят ответить, не поднимают руку, как помните, вот в первом классе вот так, да, поднимают один палец. Да? И очень часто кричат с места. И это тоже считается ответом, но это уже зависит. По-моему, в России невозможно, нельзя было кричать с места ответ. Также есть разница в подходе учителей к вопросу воспитания и к вопросу обучения. Да? В израильской школе ребенку очень постараются подобрать к его уровню. То есть если ребенок, он какому-то предмету недостаточно набирает, попробует разделить на группы. Вот есть обучение, оно, например, математики или английский. Это уже больше старших классов, может быть, младших тоже сегодня, зависит от школы. Есть уровни, да, то есть нет как весь класс, как средняя температура по палате. Да? Есть люди, дети, которые лучше знают английский, есть хуже знают английский, но те, кто не на том уровне, как учит учитель, да, они, значит, на уроке сидят и совершенно теряют время. Здесь это разделено на группы, на 3-4 группы по успеваемости, и ребенка направляют после небольшого экзамена, направляют в ту группу, где которые соответствуют уровню и математики, и английского. Теперь учитель не так вовлечен в социальную жизнь класса, как в России. Да, в России учителя, они больше следили за тем, что происходит с классом, кто из детей чувствует себя изгоем, кто из детей слишком пытается навязать свое мнение в классе. Здесь учителя меньше обращают это внимание. То есть вопрос воспитания, личностного подхода здесь меньше. Да, действительно, учителя будут больше следить, чтобы у ученика были хорошие оценки. И они будут больше вовлекать детей, родителей в процесс обучения детей. Да? В России как-то родители полагались на школу, ну или максимум брали репетитора. Здесь учителя исходят из основания того, что родителям не все равно, какие ученики, как учится ребенок, и они будут его активно вовлекать в это. Да? Может быть, родители не привыкли к такому. Не привыкли, что их будут дергать, говорить, вот ваш ученик, он так и так, ваш ребенок так и так. Да? С другой стороны, как он себя чувствует в классе, это будет не так важно для ученика. Может быть, важно, поскольку это влияет на его процесс учебы. Да? То есть в плане эмоциональной поддержки, в плане того, чтобы ребенок чувствовал себя хорошо в классе, это ложится на родителей. В плане, понимаете, их надо быть к этому готовым. Здесь родители больше вовлекают в жизнь учебы, в жизнь школы, чем в России. Пожалуйста, когда вы их поставите, хотя, конечно, это не сможет. Да, когда только. Да, учитель не встает. Это по-другому, другая система.
Да, да. Есть один момент, по-моему, я, насколько я понимаю, который я все раз объясняю, что нет обращения на «вы», ну, с одной стороны. Но, с другой стороны, нельзя обращаться к учителю или разговаривать об учителе в местоимении, сказать «он», «она», «он», и надо говорить «учитель».
Да, здесь обращается...
Или как учитель сказал, не сказать «он сказал». Надо сказать, то есть нельзя говорить в местоимении, не к нему обращаться «ты», а «учитель», говорят.
Да, говорят в третьем лице, да, «амура», или Амуре, или Ребе.
Не по имени.
Да, это в школе не по имени, не как Мария Ивановна в школе. В детском саду говорят Аганена Чоши, да, воспитательница Шоши тоже, да. Но говорят Ат, да. Обращаясь к учительнице, говорят ты, да. И когда обращаешься к Ребе в Хейдере, то говорят тоже в третьем лице. Ребе сказал, да. А Ребе Амар. Ребе Роце, да, говорят не ты, а говорят к нему в третьем лице.
Не он сказал, а Ребе
сказал. Ребе сказал. И не ты сказал, и не он сказал, а Ребе сказал. Тоже учительница. Амура амра. Амура умерет. Амура мевакешет. Да? То есть мы говорим об учительнице, говоря с ней напрямую. Мы говорим не во втором лице, а обращаясь с ней, говорим в третьем лице. Да? Но не во множественном числе, а в единственном. Да? То есть не вы сказали, только по-русски мы обращаемся «вы», и мы говорим все глаголы у нас тоже во множественном числе. Здесь этого нет. Есть тоже такая форма обращения в третьем лице, во втором лице, а тем «вы сказали», но она редко встречается. Да, как правило, так говорят французы бывшие или бывшие выходцы из Советского Союза. Она менее принята, но тоже иногда чуть-чуть. Больше говорят «ты» или «ата», но говорят в единственном числе, обращаясь в третьем лице.
Да, очень важно нам, родителям, это понимать и точно так же разговаривать с родителями. То есть, надо сказать, я с ним поговорила с ним, и он сказал...
То есть, можно сказать, они дебарти мамурашинах. Я говорила,
Да, то есть, не местоимение, То есть, нельзя о учителе говорить в местоимении.
Если вы о ней говорите, вы можете дома сказать, она сказала. Только обращаясь к ней, вы говорите амура.
Я могу... понимаю так, что мы не можем, даже вот между собой дети не могут так говорить.
Могут сказать, почему?
Да, между собой. Я думала, что Ребе и Араве нельзя так. То есть надо только вот говорить. Нет,
между собой можно сказать. Вы как о любом человеке, вы говорите, Ребе сказал так и так, он хочет то-то и то-то, он просил то-то и то-то.
Да, вот так
между
да.
Между собой можно, да.
Да, сейчас я слышу, да. Извините.
Хорошо.
Вот. А мне кажется, еще очень важный вопрос, который вот по-настоящему шокирует, это отсутствие еды. То есть это не кормят. В школах, и вот надо делать эти коробочки. Честно говоря, я до сих пор не привыкла.
Здесь не кормят. Я хочу вам обратить такой момент. Если родители обращают, учителя обращают внимание, многие, что приносят дети. И если дети... Бывает, что мама забыла, бывает, что она не привыкла, что надо готовить. Если завтрак будет, это правда, 10 часов, да, то есть дети приносят из дома то, что они так, в начальной школе также просят принести салфеточку, да, и на эту салфеточку они прикладут то, что они принесли из дома. И если ребенок в течение нескольких дней не принес, у него негде купить, потому что, как правило, с территории школы не выпускают, с территории хейдера не выпускают. Это уже ответственность родителей, учителей, чтобы ребенок не потерялся. И на территории школы или хейдера не продают еду. Да? То есть в течение, если ребенок будет голодать в течение всего учебного дня. Если он не принес в течение некоторого времени, это для учителя момент, когда он видит, что ребенок не приносит, это значит, что ребенок он социально неблагополучен. Понимаете? Это может у учителя или у ребе. Да, если он следит за этим и он проверяет, это может понять вопрос о несостоятельности родителей, о неблагополучии семьи. Потому что они понимают, что родители только приехали, не привыкли. Да, они думают, все должны понимать, что дети должны приносить. Поэтому это должно войти в систему. Да, и кроме того, если вы знаете, что можно, любая семья, любой семья хочет, что иногда ребенок встал поздно и в последнюю минуту выскочил, да, и не успел, даже мама приготовила, не успел взять, да, то есть это должно быть в процессе, например, у ребенка всегда должно быть в сумке, например, какое-то закрытое печенье, какая-то коробка, если что-то он забыл, что ну, хоть что-то было, понимаете, какой-то вот закрытый печенье или что-то такое, да, или бисквиты, или крекеры, чтобы что-то такое было, что не портится, что может у него быть, может и время от времени проверять. Кроме того, бутылка с водой обязательно. И в детских садах очень много, а в школах и в хейдер обязательно, чтобы ребенку выходила такая пол-литровая бутылочка с водой, чтобы ребенка была. Потому что есть, конечно, такие в школах, да, ну как это называется, на английском языке берзия, я даже не знаю, такой кран для с питьевой водой. Но или там вода бывает ледяная, или там бывает столько учеников, что ребенок, если он стеснительный или он такой рухастый, он не может туда подобраться. Либо есть дети, особенно в хейдерах и в школах, они начинают брызгаться водой, да, и тогда ребенок только чуть-чуть не может подойти, или он просто не успел, да, перемена шла, а пока он туда-сюда, раз звонок, он не успел попить, понимаете? И дети в очень некомфортных условиях в этом плане, поэтому ребенка должна быть с собой постоянно бутылка с водой, и задача родителей в младшей школе, по крайней мере, старше напоминать, чтобы он ее, например, они ее теряют, они могут ее забыть, они могут ее забыть наполнить, понимаете? Они действительно должны брать с собой пол-литровую бутылку воды каждый день, потому что это им может просто спасти от обезвоживания, понимаете? А у нас климат такой, что очень легко дойти до обезвоживания в течение дня. Это момент. Другой момент, да, что у ребенка было все время что-то в ранце, что может храниться, да, на случай, если он забыл. Если вы даете ему с собой, здесь очень принято давать какой-то фрукт или овощ, да, но вы должны понимать, что в нашем климате этот овощ или фрукт провел полдня в ранце, и он уже будет иметь бледный вид. А через пару дней будет иметь ужасный вид, если его забывают. Поэтому время от времени, да, надо проверять, что происходит в ранце у ребенка, какие у него там забыли хлеба, и что там уже с этими хлебами или крекерами, или йогурты, и такие вещи тоже иногда посылают, но это менее принято, потому что ребенок не доедает до конца, и тогда он это звонок, он это пихает обратно себе в ранец. Представьте, что происходит со всем содержимым, если туда попал недоеденный йогурт. Да? Очень в детских садах и в младших школах очень часто есть отдельное отделение для еды. Да? И ребенка приучить, чтобы он не то, что не доел, не пихать обратно там, где тетрадки и книжки, а вот это отдельное отделение, что даже если разольется, разомнется, растрясется и так далее, чтобы это было в этом кармашке, а не перепачкало все его книжки и тетрадки. Это очень обидно. И хорошо бы, что для нас, мы мамы, да, знали, что обязательно он должен уйти утром с этим хлебом или с этим бутербродом или с этой булочкой. И хорошо было бы у вас уже в морозилке, например, булочки, да, уже в мешочке, уже в коробочке. То есть если встали вы в позу, вчера вернулись с поездки, утром проснулись, все проспали, раз вы что-то из морозилки такое, оно быстро отходит в нашем климате, оно уже через полчаса при жаре и через час зимой оно уже отойдет, то есть 10 часам это будет уже нормально. Раз вы вырвали из морозилки эту заготовку, вы положили все, да, чтобы у вас на экстренный случай тоже была заготовка у вас, как у мамы, чтобы не было ситуации, чтобы он ушел из дома вообще ни с чем, без воды, без крекеров, без чего бы то ни было, потому что он просто может дойти до обезвоживания, понимаете? Еще один момент. Да, дети едят бутерброд в 10 утра, но хорошо бы им с собой, кроме этого, понимаете, до 10 утра же тоже надо дожить, да, они встают очень рано, и иногда они едут, чтобы у них с собой были в отдельном пакетике или рогалок, или какие-то печеницы, или какие-то что-то такое сухое, да, но учителя и воспитательницы просят, чтобы это не был кормик, чтобы это не были хлопья, вот эти вот утренние сухие хлопья, потому что это часто разрывается, и тогда весь класс или садик, он усыпан вот этот пол вот этими хлопьями. Понимаете? Поэтому просят не хлопья, хотя дети, может быть, предпочли бы их. Да? Но если нет ничего другого, то лучше хлопья, чем вообще ничего. Но какие-то сухие печенья, крекеры, чтобы они были с собой дотянуть до 10. И они это могут есть или на перемене, которая предшествует началу занятий, или по дороге, или просто, например, чтобы ребенок не был очень голодный. Голодный ребенок не учится. Как и голодный взрослый. Не работает. Да.
И еще очень приятно положить маленькую записочку.
Да, или маленькую шоколадочку, тоже очень приятно. Это любовь от мамы. Вы знаете, я однажды, несколько лет назад, услышала совершенно невероятный случай. Ну, невероятно, он очень вероятный, да. Мама обнаружила в ранце своей дочки, когда она поехала, то есть когда дети, например, есть экскурсия, да, часто просят взять это немножко больше, чем обычная еда, кладут сладости, кладут какие-то хрустяшки, да, и дети, маленькие дети, и родители покупают, сами себе покупают, да, и она, мама обнаружила у своей дочки в портфеле дорогой доченьке там, в даче на экскурсии с любовью, мама. Она сама себе это написала, девочка, понимаете? Поэтому это предмет задуматься. И не старайтесь, пожалуйста, я вас очень прошу, дорогие родители, мы все любим здоровое питание, мы все любим, чтобы дети правильно питались, да, но дети это не едят. Очень часто они это не едят, очень часто, ну, в зависимости, конечно, от класса и так далее, это они завидуют детям, которые приносят очень вкусные, вредные, и тогда они в незавидной ситуации находятся. Понимаете, лучше будет ребенок есть не очень здоровый, но он будет это есть, чем он будет это терпеть не может, это так и пролежит целый день у него в портфеле, и он это не достанет. Понимаете, лучше, чтобы ел что-то нездоровое, но чтобы он ел, чтобы не был голодный целый день. Кроме этого...
Это может быть причиной насмешек, потому что у нас был ужасный случай с просуп, который мальчик уже достаточно взрослом возрасте, только приехав вот в Израиль, мама ему с собой дала суп в баночке, и была очень неприятная история.
Да, это не надо давать никакую вареную еду и никакую мясную еду, то есть бутерброды не с колбасой, не с колбасой, никогда. С любой намазкой и с любой пастой, с пехинной пастой, с хумусом. Есть вот много разных паст в Израиле, можете пойти с ребенком спросить, и, может быть, через несколько дней после начала года, когда он уже увидел, что другие приносят и что принято в этом классе, да, и попробовать, давай, ну, ты же просил, теперь ешь до конца эту банку, можешь попробовать, ему будет это невкусно, да, понимаете, давай, ну, хорошо, попробуешь, ты, да, попробуешь, давай, вот это есть, это есть, это есть, это. Вы остановитесь на одном, двум, максимум трех намазке, которые ему надо. Мясные колбас, то, что у нас в России, я помню, всегда приносили бутерброд с колбасой, этого нет. Да, это очень не принято, и даже есть школы, которые просят, то есть они даже не просят, им само собой разумеется, что это не приносят, потому что большинство детей приносят молочное, это с сыром, или какие-то мягкие сыры, и тогда получается, что мясное и молочное дети иногда будут кусить, понимаете, поэтому не приносят мясное, не приносят ничего вареного, да, приносят бутерброд, приносят что-то такое хрустяшное рядом с ним, иногда приносят какой-то фрукт, если нет опасности, что не персик, понимаешь, чтобы он не был раздавлен учебниками, превратился в жижу, в кашу и так далее. Да? Кроме того, часто бывает, что есть ребенок в классе, который, у него аллергия, например, к арахису или так далее, каким-то молочным, да, здесь за это очень следят. Я знаю, есть случаи в Тельстоне, где девочка, у нее аллергия, и вся школа не приносит ничего, что связано с арахисом, ни бамба, ни вот эти хрустяшки, ни арахисовую пасту. Поэтому здесь очень следят. И если есть просьба в начале года от учительницы, что просьба не приносить какой-то предмет или какую-то намазку, да, то это не экзих каприза, что, почему я теперь, мой ребенок любит, что теперь он голодать. Надо к этому относиться действительно с тактом, с деликатностью, понять, что если ребенок в классе, который может начать задыхаться только от того, что в ранце у другого ребенка лежит намазка. Понимаете, к этому надо тоже отнестись.
Еще я прихожу, меня как от мамы, скажу, главное еще каждый день вынимать из портфеля то, что не съели.
Да.
Это очень важно, потому что к Пейсаху будет много сюрпризов.
Да, и если вы все-таки, да, посылаете ему йогурт или какой-то вот такой, то возьмите маленькую упаковочку и дайте с собой ложечку либо соломинку и строго-настрого накрошите то, что ты не доел, выбрасывать не обратно. Да. И все-таки маленькие дети очень часто, да, положат это обратно.
Не стесняются выбрасывать.
Не стесняются, потому что надо, уже, может быть, прозвенел звонок, и теперь надо идти через весь класс с этой недожеванной, понимаете, с этим йогуртом. Стесняется, засунут обратно. Да. Но если обратно, то только в это отделение, не там, где... Но все равно маленькие дети, будьте готовы.
Нет, когда вам утром вы вот делаете пересменок, всегда скажут, ты вчера все съел? Нет, неси. Вот. И да. Спрашивают, что вы замораживаете с хлебом? Вот какие ваши есть?
Смотрите, если это домашняя булочка, да, и она достаточно, я ее замораживаю сразу, как испекла.
То когда вы халы печете, да? Вы...
Я когда пеку халы, я всегда вместе с халами пеку тоже небольшое количество булочек и замораживаю сразу, пока они еще практически горячие. Тогда, когда вы их вынимаете из холодильника, и они отходят, они такие мягкие, как будто бы их только вот, понимаете, в той же консистенции они получаются, и в уровне свежести. Булочка свежая, когда она практически с печки, но была заморожена, но она мягкая, ее можно съесть без всего даже, понимаете? Она может быть чем-то сверху посыпана, там, арахисом или, я не знаю, чем вы там любите, маком, кунжутом и так далее, да? Ее можно съесть, если вы даете ребенку с собой, например, там, огурец какой-то, да? Ее можно съесть без всего, она мягкая. Если это хлеб, да, его тяжело жевать просто без всего. Но иногда дети говорят, я хочу хлеб без всего. Мама говорит, я не могу без всего, но лучше дать ребенку что-то, что он просит, чем не дать, чтобы он, то, что мама наказала, и он это не съест. Понимаете, маленькую свежую булочку можно съесть без всего, и это нормально, и, понимаете. И можно, конечно, какого, делать...
Да, извините, с какого возраста завтрак ребенка это проблема ребенка, а не мамы?
С какого возраста?
Есть ли такой возраст, или это всегда на маме должно быть?
Смотрите, конечно, маленькому ребенку я не напоминаю, я просто ему кладу. Я не могу рассчитывать на то, что ребенок в первоклассе будет...
Это понятно. Я вот знаю, с какого возраста он уже сам может утром...
Смотрите, есть, я готовлю, я стараюсь, чтобы было. Да, и после этого я просто... Это еще зависит от ребенка. Есть дети очень ответственные. Да, они придут, возьмут, уйдут, возьмут бутылку с водой, наполнят. Есть дети, что если вы им не положите это, да, нет смысла их 30 раз звать на кухню, иди возьми, они 30 раз услышат и уйдут без. Да? Понимаете, это не момент воспитания. Вот я из этих, я его накажу, и вот он сейчас, я его звала, он не пришел, пусть уйдет без. Это не момент воспитания, что вот на еде надо воспитывать. Понимаете, и теперь сейчас ребенок будет целый день без еды, без питья голодать, а как он по дисциплине вернется, понимаете, а что он выучит. Это не тот момент, когда вам нужно на принцип идти. Да? Лучше, чтобы он взял, положил, я знаю, что он и этот придет, этот сам придет и напомнит, а этот ему надо прийти положить и свистать тебе лапочка, что у тебя был хороший день. Понимаете? Зависит от ребенка. Да.
Спасибо. Здесь есть более практичный вопрос. А, во-первых, вот спрашивают, почему нет медперсонала в школах?
Кто я на это отвечу? Каха!
Барух Ашем.
Барух Ашем. Смотрите, в начале года заполняются бланки, да, и бланки есть, приходят бланки врачебные, да, то есть его тоже все бланки, которые приходят из школы заполнять, они придут через несколько дней. Там вы должны заполнить, какой кассе относится ваш ребенок, да, также телефоны и адреса людей на случай, если с ребенком, не дай бог, что-то подключилось, они звонят вам, вы не отвечаете, или вы далеко, вы не дома, да, кому можно обратиться, кто живет недалеко, например, ваша соседка, ваша подруга, с ней согласовать, да, можно я дам твой телефон на всякий случай, которая дома, которая можно ей позвонить, да, то есть подумайте об этом, это серьезный вопрос, да, чтобы если звонит из школы, чтобы был кто-то, ваш телефон, ваш муж, ваша подруга, ваша старшая дочь, ваша племянница. Понимаете, подумайте. Потому что звонят родителям, и родители приходят, и дальше разбираются, что происходит. И это уже не ответственность школы, это уже ответственность родителей.
Спасибо. Здесь есть вопрос мне. Есть ли уроки в Толдот в Хайфе? В Хайфе есть Толдот, филиал. Он находится в Новешанане. Трумпельдор 37, кажется. Ну, что на Трумпельдоре. Уроков. Мы сейчас хотим восстановить живые уроки. У нас после короны так и не получилось из-за зумов прийти на живые уроки. Единственное, что могу сказать о постоянном уроке, это в Йом Ришон по воскресеньям. 8.45, есть урок Рава Бурдана, мы сейчас начинаем алахот мясное и молочное, и всегда есть два хтура. Очень интересные уроки, очень рекомендую. И для мужчин есть колель постоянно, есть два урока утром и три урока вечером. Да. Опять-таки, если просто напишите мне, я вас свяжу с Рош-Колелем, и приходите, будем очень рады. И в любом случае, я буду рада знакомству, так что напишите мне. И я вас подключу к нашим группам WhatsApp, чтобы вы все знали все наши новости.
Вот. Спасибо. Еще этот момент по поводу еды. В Рош-Ходеш очень принято и в хейдерах, и в школах приносить маленькие булочки и шоку. Да, это как разведенное какао с молоком. Есть такие маленькие, это маленький как молочный напиток шоколадный, да, в таких больших упаковочках одноразовых. Ну, в смысле, на одну порцию.
Молочное какао.
Молочное какао, и это очень принято в Рош-Ходеш, приносить булочку купную и молочное какао. Это все дети приносят. Поэтому если ваш ребенок просит, и лучше даже, чтобы он до того, как он попросил, дать ему с собой. Да? Но опять же попросить, что если он не допил, не класть это, но если он положит, хотя бы попросить его в этот... Обычно дети допивают, да, или есть кто-то рядом, кто допьет. Вот. Кроме того, есть дети, которые предпочитают питы. Есть разные виды хлебных изделий, либо булочных. Да? Есть питы, есть булочки, есть хлеб такой, есть хлеб такой. Может быть, в классе будет такая ситуация, что есть мода, да, как будто мода на какой-то. Все приносят питы, или, например, как это называется, самый популярный мальчик или самая популярная девочка в классе приносит что-то, и теперь весь класс тоже что-то хочет именно так, да. И надо быть в этом плане гибким, да. Если ребенок, пусть приносит то, что он просит, то, что он ест, чем то, что он будет стесняться это достать и так и просить целый день голодный, понимаете.
Спасибо. Спрашивают, как обращаться к учителю нам, родителям?
Тоже амура. Тоже мы обращаемся в третьем лице, и мы говорим «Добрый день, Амура», или «Добрый вечер, Амура», и Амура попросила сделать так, или Ребе сказал, что надо так, и поэтому у меня вопрос к Ребе, и у меня теперь вопрос к учительнице, и как это должно сделать, как учиться видеть эту ситуацию. Мы так и продолжаем говорить в третьем лице.
Спасибо. Здесь есть вопрос про садики. Вот наши маленькие дети сейчас идут в садики и очень часто сопровождается нежеланием и плачем. И вот как себя вести? Но это, наверное, целая тема. Да? Это...
Смотрите, с одной стороны, это неизбежно. Да, надо понимать, что это неизбежно. И, как правило, учителя младших вас нет, но садик знает, что 2 недели. Это берет 2 недели. У самых упрямых детей это берет 2 недели. 30% это происходит через 2-3 дня, да, и есть еще дети, которые поревут при маме, как мама уйдет, так они через полчаса включаются в игру, да. То есть это процесс, который уже давно знаком. И что можно посоветовать ребенку, маме, да, чтобы... Ну, уже сейчас поздно до того, да, но если есть возможность прийти в садик, в школу, да, здесь туалет, чтобы ребенку показать, да, здесь туалет, здесь, ну, это уже на следующий год может вам пригодиться, да, а здесь играют, а здесь книжки, то есть ребенок пришел, вы, представьте себя, вы приходите на какую-то работу, да, или какое-то собрание, и вы там никогда не были, тут много народа, вам надо себя проявить, да. Вам было бы намного комфортнее, если бы вы пришли и вы уже с этим помещением ознакомились. И что можно посоветовать? Можно посоветовать, что ребенку из дома принести что-то, чтобы у него было с собой. Какой-то маленький плюшевый мишка или что-то такое из дома, что он любит, чтобы он знал, что у него это лежит. Да, чтобы он даже это мог понюхать. Да, есть одна мама, которая брала платочек, салфетку, брызгала на нее своими духами и положила это в кармашек сумки. Да, смог он принять сумку и немножко вздохнуть маму и дальше продолжать. Ну, проходит через 2 недели у самых чувствительных детей. Тут было 3 вопроса, я видела.
У нас есть поднятые руки. Давайте попробуем. Анна очень давно подняла руку. Пожалуйста.
Доброе утро. Спасибо. Я хочу вообще сначала сказать, может быть, возможно, что-то важное для Галит. Где-то пару дней назад я видела объявление из Олей Натив, что Рабанит Хава и вместе с Лея Левентов, по-моему, у них будет день Торы для женщин в Нью-Йорке в это ближайшее воскресенье, поэтому я еще подумала, что, может быть, она уже уехала.
Нет, мы знаем, что она сегодня вечером улетает, поэтому...
Тогда вы знаете об этом, хорошо. Тогда у меня такой вопрос по поводу уже как бы подростков, которые учатся в хай-скул по-английски, как это сказать, ну, как бы в самых последних классах. У меня такой вопрос, что мы с мужем уже сделали алию, слава богу, 3 года назад, а наш сын с семьей они сейчас живут в Америке, у нас 4 внучки, слава богу, и старшая внучка, она сейчас пойдет в 10 класс. И с одной стороны, не хотят сделать алию, с другой стороны, очень боятся, что они слышали, что дети, которые приезжают в Израиль, и учатся вот как бы вот в этих старших классах, им очень трудно найти друзей. Они часто как бы чувствуют себя аутсайдерами, что им трудно с багрутом, что это как бы это плохая идея привозить детей вот в этих старших классах. Есть у вас какое-то мнение или какая-то информация по этому поводу? Потому что, с другой стороны, мне кажется, что чем раньше ребенок приедет, тем легче ему освоить язык, тем легче ему потом будет в колледже.
Смотри, я понимаю, что вы хотите сказать. Действительно, ваше беспокойство имеет место. Да, поскольку в этих классах очень напряженно происходит учеба, да, и получение аттестата зрелости багрут на иврите, да, то действительно учеба, она требует у детей очень большого вложения сил. Но если ребенок не находит себя в социальном плане, если он еще не нашел себя в плане общения, у него проблем с языком, у него не будет эмоциональных сил вкладываться в учебу. Он будет слишком занят тем, что он не нашел себя внутри этого общества. Понимаете? И жалко, что его оценки аттестата зрелости, они будут низкие из-за его, не скажу эмоциональных проблем, но из-за социальной пока вот это микромира неустроенности в этом классе. Поэтому действительно на практика показывает, что это не самая удачная идея. Действительно хорошо привозить детей, ну, я не знаю, до 8 класса, я не беру ответственность за то, что я говорю, но до того момента, когда учеба не вошла еще в такой ритм, когда у ребенка еще есть вот эта вот возможность дышать и освоиться в классе, да, социально, научить язык, привести друзей, потому что в этом возрасте более старшим уже дети довольно консервативны. Понимаете, и уже есть в классе, каждый класс это такой микромир, в котором уже к 10 классу, даже к 9 классу уже складываются устойчивые социальные сети. Да? И либо это класс поделен на группы, либо там каждый сам по себе, либо это группа и несколько пар, либо это несколько пар и тройки детей, или двойки, ну, по парам, понимаете. И влиться в эту уже устоявшуюся ячейку невероятно тяжело. И дети уже сами по себе, они не как 4-5 класс, 6 даже еще, они раскрыты к новеньким, они их принимают, они любопытны, да, с ними даже это такое прикольно так с новеньким подружиться, да, уже они слишком устоявшиеся, и у них уже тоже, они заняты учебой, они сейчас, у них нет эмоциональной заинтересованности, социальной заинтересованности адаптировать новенького в классе, поэтому он может оказаться совершенно одним.
Спасибо. Обидно. А тогда что делать, когда если ребенок приезжает перед колледжем? То есть не будут ли те же самые проблемы, только еще будут?
Он приходит, он поступает в колледж, он со всеми на одном уровне. Все поступили в этом году в колледж. Нет социальных, нет структуры класса, она еще не сформировалась. Он на одном уровне со всеми. Есть будут дети всегда более, ну уже дети-подростки, знакомые, они перешли из старшей школы, из прошлой школы, да, например, какая-то группа перешла. Они будут вместе какое-то время. Но будут всегда дети, которые пришли из других школ, которые тоже никого здесь не знают, да. Тогда легче влиться. И всегда первый год, он еще какое-то время происходит устаканивание вот этой вот социальной структуры, кто с кем дружит, кто с кем, там, как это называется по-русски, не помню. Вы понимаете, да? То есть всегда ребенку легче влиться, когда он, как все. Да? Все начали в этом году, есть кто никого не знает, я тоже есть никого не знаю. Нормально.
Спасибо. Спасибо большое.
Спасибо. Ой, много вопросов в чате. У нас осталось совсем мало минуток. Екатерина, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Да, здравствуйте.
Слышно? Да, хорошо слышно.
Ага. Вы знаете, спасибо большое, замечательный ответ. Я просто вот когда до этого был эфир, просто прекрасно, спасибо большое. Но вот у меня сейчас вопрос касается ребенка. Мы из России, сразу скажу. Вот. И вы знаете, вот ну, тут у нас немножко такая сейчас составляющая эмоциональная, ну еще и 1 сентября, ну и вообще она присутствует в России учителей, наверное, и раньше так было, но вот сейчас тоже. И вопрос такой, вот ребенок прав, это не касается учебы, а взрослый человек, учитель, он, ну, не прав. Он эмоционально отвечает, эмоционально реагирует. Вот как в таком случае ребенку либо отстаивать свою правоту, либо, я не знаю, подойти к этому учителю, когда он более-менее успокоится, и как-то объяснить ситуацию, почему он считает, что он прав, или, а учитель нет. Вот как в такой ситуации быть ребенком? Ну, ребенок, скажем так, подросток, 13-12 лет.
Спасибо за ваш вопрос. Смотрите, нет здесь ответа, подходящего на все случаи. Это зависит от учителя, если он постоянно так себя ведет. Да, например, он очень остро реагирует, он не переносит, когда кто-то говорит противоположное ему мнение. Очень чувствительный к малейшим, не то что даже критике, а какой-то вот недостаточно согласности с его мнением. Надо понимать, с кем вы имеете дело. Или это учитель, который, как правило, готов выслушать, готов услышать другую точку зрения. Он понимает, что он не всегда прав. Но просто на него нашло. Да, каждый учитель, это нелегко быть учителем. И в другой ситуации с ним можно поговорить. Он адекватный, он приятный. Он, понимаете, это зависит от учителя. Это зависит от того, какой он развил со своим классом отношения. Это отношение совершенно холодное. Я вам даю материал, а вы обязаны его выучить, и не дай бог, если вы это не выучите, понимаете? Или это учитель, который действительно разговаривает с учениками, он слушает их, он понимает их, и не всегда согласен. Но, понимаете, это зависит от системы, которая сложилась.
Если нам... Простите, ради бога. Вы знаете, второе, скажем так, сразу. Первый вариант не подходит, сразу второй.
Второй. Понятно. Если это второй вариант, то вообще надо ребенку объяснить. Если это подросток, да, подростки, они тоже очень чувствительны к тому, что им чего-то такое сказали. И они могут это очень переживать. Да? Поэтому надо вообще объяснить. Смотри, быть учителем непросто. Не говорить о том, ты прав, он не прав. Это не вопрос, прав или не прав. Это вопрос, как мы выходим из ситуации, когда нас что-то задело. Да? И это тяжело быть учителем. Я уверена, что он к тебе хорошо относится. Вот помнишь тот случай, тогда так он себя выслушал. Помнишь, вот была такая ситуация, и он сказал, что ты был прав. Ну, не знаю, понимаете, напомните ему себе ситуацию, когда, потому что ребенку не то, что доказать справедливость тут важна. Это не вопрос справедливости. Это вопрос, что его самолюбие уязвлено. И это вопрос о том, что он не считается своим мнением. Это просто он ни во что меня не считает. Почему он мог так мне сказать? Понимаете? Поэтому, надо сказать, вспомни, помнишь, были такие ситуации, он тебя выслушал, значит, сейчас у него что-то нашло. Да? Не в тот момент, когда учитель, да, любой взрослый человек, он что-то такое вспылил, и он вай-вай-вай. Не надо ничего доказывать. Это просто бесполезно, это только усугубляет конфликт. В любой ситуации лучше подождать, когда человек успокоится, тем более учитель. Да, вы же не хотите, потому что учитель, он в этот момент, он не только личный человек, он же помнит, что сидит класс, и он должен свой авторитет перед классом сохранить. Да? И очень часто вот эта ситуация, когда учителю как бы загнан в угол, и он должен теперь свой авторитет перед классом не потерять, он может этого ученика, даже что он к нему хорошо, в принципе, относится, и он вообще человек нормальный. Но он, чтобы он как зверь, который загнут в угол, понимаете, не надо ребенку пристать, это между нами, да, он может себя вести неадекватно, он может себя вести очень грубо, он может себя вести унизительно по отношению к ребенку. Почему? Потому что он как бы, он защищается, да, а защита, она не всегда продуманная, она нападение, понимаете, а он может нападать на ребенка, и это совершенно связано, может быть, ребенок прав, это не вопрос правоты, это вопрос уже защиты авторитета. Поэтому начинать перед всем классом защищать свою точку зрения, когда он выведен из себя, да, это нарываться и раздувать конфликт. Даже что учитель он хороший. Поэтому надо понимать, смотри, он не всегда может признать, что ты прав. Даже что ты прав. Но мы-то между собой знаем, что ты прав. Потому что он должен сохранить свой авторитет. Это не всегда легко. Есть и всегда в классе ученики, которые хотят подорвать у тебя авторитет. И это не просто, непростая работа, понимаете? То есть понять, что дело не в тебе. Дело в том, что сама система так построена, что он не всегда может к ученику отнестись так, как он бы с ним разговаривал один на один. Есть зрители в этом зале. Поэтому всегда хорошо, не надо нарываться, не надо раздувать, не надо ставить его в ситуацию, когда он думает, что он будет защищаться, учитель, да, и нападать. Подойти, спасибо, потом сказать, вы знаете, я что-то хорошее ему сказать, что-то, чтобы он опять почувствовал, что ребенок ценит его авторитет. Мы не просто, мы как ученики, как бывшие ученики, как люди, не связаны напрямую с преподаванием, в классе, я имею в виду, каждый день, 30 человек, каждый день есть тяжелые дети, да, мы не понимаем, насколько эмоциональных сил учитель тратит просто на то, чтобы стоять, говорить, ему не спустили голову, понимаете, особенно старших классов. Это очень тяжелая работа, да. Поэтому надо всегда помнить, что это непростой момент авторитет в классе, непростой момент дисциплины в классе, да, и сказать учителю что-то хорошее, что мне так нравятся ваши уроки, или спасибо за тот урок, который вы дали, я долго думал, или я вот купил книгу, которую вы упоминали, что-то ему такое сказать, чтобы он, да, мой авторитет, он еще что-то стоит в глазах этих учеников, да, и тогда сказать, ну, знаете, на вот этом вопросе, мне кажется, может, мы с вами еще поговорим, потому что, мне кажется, есть тут возможность двух вариантов, понимаете, как-то деликатно. Тогда вы даете учителю возможность сохранить свой авторитет в глазах ученика, а если вы это сделали, он пойдет вам навстречу. А если вы это не сделали, не ожидайте, что он пойдет вам навстречу.
Я поняла. Спасибо большое. Поняла. Спасибо вам большое. Спасибо.
Спасибо. Пожалуйста.
Спасибо. Ну, наше время подошло к концу. Я ищу рабанит Эстер и не вижу. Надеюсь, что вот секунды на секунду она подключится, или я ее просто не вижу среди наших участников. Ну и пока у нас есть еще минутки.
Рабанит Эстер, пожалуйста, поднимите руку.
Если вы тут с нами.
Если вы тут с нами, мы уже хотим начать с вами.
Да. Я еще раз извиняюсь перед всеми, что у нас сегодня не получился урок с рабанит Хавой. Я надеюсь, что у нее все хорошо, и получилось просто какое-то недопонимание или техническая неполадка, из-за которой рабанит не удалось выйти к нам в эфир. Вот. Я вижу, много у нас есть Эстер, но нет нашей Эстер. Вот. Ну, еще раз я вот даю ссылочку, где я прошу материально нас поддержать, и еще очень важный момент. Если вы хотите поддержать именно наш проект, то только по этой ссылке. Но какая другая ссылка не поддержит нас. То есть эти деньги не попадут на наш проект. Так что если ваша цель – это мы, то это вот. У нас есть одна поднятая рука с интересным именем С. Так что так. Там, где буква «С», я вам сделала возможность включить микрофон, если это не случайность. Еще у меня большая просьба от имени всех наших ведущих. Если вы хотите, чтобы вам включали микрофоны, подписывайте имена более понятно, потому что мы не знаем, мы боимся, мы... А, вот «С» пропала. Были неприятности, и нам подозрительно всегда. Ну и, конечно, я уверена, что сейчас будет эфир с рабанит Эстер. Не может не быть. Но я вас всех призываю воспользоваться этой паузой. И да, вот рабанит Эстер с нами. И воспользоваться нашей паузой и послать вашим подругам, вашим знакомым ссылочку нашего эфира и сказать, что уже сейчас, минута на минуту, все начнется интереснейшая встреча, важнейшая встреча. А вы можете не ждать нашего приглашения, вы сами нам пишите, мне или рабанитите, что у меня есть свободное утро, все, мы ваши.
Я специально попросила человека, с которым я в этот час работаю, передвинуться на другой час, потому что рабанит Эстер сказал, что вы бы хотели меня видеть. Это не всегда получается. У меня не свободное, но это очень мне хотелось с вами встретиться. Поэтому.
Большое спасибо, что вы согласились. И вы чудесно выглядите.
Спасибо.
Мне нужно буквально...
Вы тоже замечательно выглядите, дамы. Вас прям очень приятно видеть.
Спасибо.
Полминуточки я запускаю YouTube.
Да. А знаете, я тогда, может быть, возьму книжку.
Все, у нас прямой эфир пошел. Сейчас начинается встреча с Рабанит Эстер. Я надеюсь, что все, кто хотел быть с нами, сейчас подключаются. И вы выполнили мою просьбу и пригласили ваших знакомых. Вот, всех, кто может в такое время, в четверг утром подключиться, то с нами. Поскольку это очень важная тема. От этой темы зависит, от этого месяца зависит наш следующий год, да? Или не так все критично?
Это уже... Это уже... Мне не нравится слово критично. Все действительно очень серьезно. Все действительно очень серьезно. В том смысле, что... знаете, Ав, написано, что почему Ав называется Ав, предыдущий месяц, да, он у нас был месяц Ав, он пишется Алиф-Бет, и есть Пирушим, который пишет, что Ав это прошит, и вот Элульба, что Элуль-то уже все, мы уже в середине, уже все, уже Мелах Басаде, Всевышний уже здесь. Всевышний уже здесь, он уже нас смотрит, уже наш последний месяц года идет, уже вся наша работа и вся подготовка уже в процессе. А критично все было в Аве, когда Элульба, когда к Элуле надо было готовиться. Но мне не нравится слово критично, объясню почему. Знаете, есть такой вопрос, почему, когда начинается Элуль, вот действительно, очень часто же, я не знаю, сколько здесь из дам, которые присутствуют, были вчера у меня на уроке, я боюсь, что я буду повторяться, но там были какие-то вещи, которые мне жалко все-таки не повторить. Извините, если есть те, кто были на уроке буквально вчера. Надеюсь, что вам не будет скучно. Есть такой вопрос по охроним, что почему мы говорим ходыш тов или даже ходыш самех в Элуле. В том смысле, что обычно коннотация к Элулю – это трепет, это страх, это там начинаешь читать про Элуль, как раньше. Есть куча всяких историй про то, женщина вчера на уроке рассказала, что она начала читать какую-то книжку про Элуль, а там Рав пишет, что вот раньше действительно люди, вот они трепетали, дай бог, чтобы мы сегодня понимали, что такое трепет Элуля, и в русском переводе и она это восприняла, или это так написано, что... люди боялись, людям было страшно, а мы вот не понимаем, как это страшно, и как это все критично, и как нужно бояться. А вот Парашат Шаво, который мы в прошлый шаббат читали, которая совпадает с Рош Ходеш всегда, там самое большое количество слов, однокоренных слов Симха и Самех вообще из всей Торы. А мы говорим Ходеш Тов, а мы говорим Ходеш Самех. Какая, а где, получается, мы изначально, как бы, Всевышний уже в главе недельной, которую он к Элулю приклеил, он что-то там не про страхи, он что-то там про радость. Видимо, как-то мы, может быть, это не галит, может, у галит слово критично другую внутреннюю коннотацию несет, а у меня критично такую очень напряженную коннотацию несет. А идея Элуля – это радость. Идея Элуля – это потрясающая возможность. Я помню, как я слышала от Рав Мезгера, который говорил, что если бы человеку объяснили все, какие возможности дает ему Элуль, Рош ха-Шана, Йом-Кипур, вот вся эта система. Люди идут, я не знаю, желудок чистить делают целые. Люди идут, чтобы сосуды чистить, тратят такие усилия. А тебе говорят, ты знаешь, ты вообще ты можешь душу почистить, ты можешь свою жизненную историю почистить, ты можешь свое будущее прочистить. И если бы человеку сказали, у тебя в жизни будет такой шанс, да, один раз, но каждые 70 лет Всевышний открывает такую возможность. Да все бы эти 70 лет ждали, офигевая от радости, и просто и были готовы бы вообще... Да, решили заплатить за это все, что угодно, так это потрясающая возможность. Это сумасшедшая радость совершенно. А Всевышний нас настолько любит, что он вписал это в систему года. Мы каждый год имеем такую возможность. Мы каждый год. И это что-то такое радостное, такое потрясающее, такое вдохновляющее. В этом смысле это критично, в смысле не упустить. Ну, знаете, там, как все эти истории про простака, который спас царя, и царь его вводит в казну и говорит, вот у тебя есть час, бери что хочешь, пользуйся чем хочешь. Вот все, что отсюда возьмешь за этот час, все твое. А он весь этот час думает, ага, вот, хочет меня использовать как бесплатную рабочую силу, чтобы я вытащил побольше, мешок вон вцепил мне. И он там старается как можно меньше, чтобы не тащить, чтобы не стараться, чтобы усилия не делать. И потом он выходит, ему говорят, да ты что, ну хоть что-то возьми, ну там что-то подцепил. И на него смотрят, ты чего, ты такое пропустил. В этом смысле критично. Критично в смысле, вау, мы в такое время находимся. Мелах Бесаде, Всевышний вот тут, вот прямо рядом, вот здесь. Все, что делаем, все, что слышим, все настолько прямо живенькое. В этом смысле, конечно, критично. Но критично не в смысле критика, а в смысле возможность такая.
Вот это выражение «Мелах Бесаде», которое может привести как «царь в поле». Да? То есть он вышел из своего дворца, и он пришел к людям, как бы простым людям в поля, да, там, где работают. Как это понять? Ведь Всевышний всегда рядом с нами. Чем он ближе сейчас, или чем мы ближе к нему сейчас?
Есть Всевышний всегда рядом, Всевышний всегда знает, и Всевышний всегда, ну, он понятно, что он совершенно без границ, и для него нет маленькое, большое, это нам там кажется, что да, это важно, это не важно, а это все на его уровне настолько одинаково, там людям очень трудно понять. Ну, понятно, наверное, судьбы стран там в его глазах, а что я именно съела, и что я именно одела, и каким цветом именно я тут на ноготочки накрасила, душу правда, вот, ну, всерьез. А очень трудно понять уровень величия. Очень трудно понять, что вот с этого абсолютного уровня, на который он и есть, судьбы стран, и судьбы меня, и судьбы там, чего я в рот положила, это совершенно одно, ну, оно, ну, миллиметр туда, миллиметр сюда, это уже совсем роли не играет. Это все в одном месте. Уже не говоря о том, что, возможно, роль того, что происходит у меня в голове или у меня в сердце, в его глазах намного значимее, чем того, что происходит между странами. Это, ну, как бы, не лично у меня, в смысле, у любого меня, любого я. И, ну, как бы там совсем другие размеры. А при этом это все существует в каких-то определенных правилах, каких-то определенных границах, каких-то определенных схемах. Всевышний сам их создал для того, чтобы, там, чтобы, например, для того, чтобы что-то у него попросить, нужно там правильно помолиться. С правильной каваной, с правильным усилием, нужно пробиться. И это сделано не потому, что он там не слышит, не видит, все он слышит, все он видит. А потому что, когда я хочу научить ребенка разговаривать, я не реагирую на то, что он говорит. А ты имеешь в виду, что ты очень хочешь сейчас погулять, но у тебя грязный тетучек, поэтому давай сначала поменяем тетучек, потом пойдем погулять. Правильно? Right. Если я буду вот таким переводчиком своего ребенка, он будет очень долго, ну, дай бог, чтобы в садике его отказались понимать. Но если всю дорогу будет встречать таких добрых людей, он и взрослым будет уметь говорить только на русском. То есть для того, чтобы человек начал разговаривать, чтобы человек сам умел себя сформулировать, чтобы человек сам умел связать свои связи с Всевышним, Всевышний построил определенные границы. Вот для этого нужно молиться так-то, там, с такими-то силами. Хочешь исправиться, нужно такую баню своей душе устроить, и такую баню своим внутренним ощущениям устроить, чтобы это поменять, чтобы вот это вот случилось, этот клик случился. А потом вдруг приходит Элуль. А потом вдруг приходит Элуль, когда Всевышний говорит, слушай, вот сейчас у тебя есть 40 дней, когда тебе не надо добиваться, достучиваться, домываться. Тебе надо просто, ну, в эту сторону посмотреть. тебе надо просто вот этого захотеть, я тебя подхвачу и понесу. И я думаю, что все, кто находится в какой-то связи с самими собой, возможно, уже почувствовали, как прямо с начала Илуля какие-то штуки, про которые думала, мучилась, старалась, там пыталась понять, пыталась на какое-то место их положить, а вдруг, оп, вот где это было, вот так оно работает. Там. Знаете, как по-русски, да вот так можно было, в Илуле можно. И какие-то вещи, которые... У меня нет такого количества за год людей, которые заканчивают терапию, как в Илуле. И с точки зрения там, попытки это как-то рационализировать, можно сказать, там люди летом там, расслабились, им не хочется работать, и там еще и вернуться, может, все такое. Но мне очень нравится думать, и мне кажется, что часто это правда. Что вот человек работал над собой. Потом приходит Илуль, и Всевышний сам это все до... Ну, ты же сюда шел, а теперь я тут. И он все сам человеку прямо помогает в душе, в личности, прямо вот доставить по местам. И тема там действительно, это что я Всевышнему показываю, что мне важно. Я поэтому извинилась перед теми, как бы вчера на уроке, у меня вчера это по этому поводу был целый полуторачасовой длинный урок. Сейчас мы это там, может быть, буквально только мысль какую-то, но мне очень хочется ее сказать. А, многие из вас знают, возможно, все, что есть такой перек Тейлим, который принято читать в Илуль, Кавзайн, 27-й перек. И понятно, что всегда хочется спросить вопрос, что что же такого именно в этом переке? Что же такого именно в этом переке? Что именно его, если читать, ну, читать имеется, понятно, в виду не просто бу-бу-бу, а читать имеется в виду хоть там чуть-чуть осознать, немножко подумать о том, что там написано, есть мнение два раза в день, есть мнение один раз в день, но если вот эти 40 дней этих перек читать, написано, есть места, что есть это во многих, кстати, местах, во-первых, не в одном месте написано. Зоар дает свое объяснение, есть несколько мест, где написано про это в переке, его связь с Илулем. Что, и даже есть одно место, где написано, что даже если у человека, не дай бог, вот уже предвещается какой-то очень непростой приговор, но то, что он 40 дней этот перек читает, может приговор отменить. Не в смысле просто так от Бога, а в смысле что-то там в этом переке, какая-то идея есть, что осознал. Да,
На нас вот там, но мы не туда, нет?
А?
Интересно отгадать, что там есть. Давайте. На нас, но там, но не туда. Нет.
Анахну камну
не туда.
Это хорошо, но это не совсем то, что обычно мифаршим приводит, но это хорошая идея. Замечательно. Вы поняли, да, дамы, что Рабанитыта предложила, что мы встанем, мы сможем, мы встанем, мы справимся. Да? Это прекрасная идея. Она мне очень нравится. Это не совсем то, что приводит мифаршим, но это замечательная идея. Кстати, хотите минуту, те, кто...
Выямец Лебеха, Выкава Эльшем, нет? Мне нравится это, так выямец Лебеха. Ну хорошо, что вы хотели сказать?
Да-да-да, нет, Хазак Выямец Лебеха, это просто, это как бы завершение всего, это вывод из всего, что он говорит. Это 100%. Что разве 27? Хазак Выямец Лебеха, это 100% 27, да. Да. 27-й он так. Мы говорим про 27-й Тейлим, 27-й, как это по-русски сказать? Там попросили по-русски сказать.
Capital, стих.
Стих, наверное, это посук, не?
Capital.
А, уже поняла. Все хорошо. Да, Тейлим, ну, понятно, да? Псалом 27-й. Да. Мы говорим про 27-й псалом, только по-еврейски. Только именно по-еврейски.
Да. Это в конце шахар, в конце главы. Утренние молитвы всегда говорят, а в месяц люди говорят вот это. То есть вы его и там можете найти.
Так можно, и так, да. И он говорит такую вещь, Давид, Ашем Уривы Иши, да то, что кто-то уже написал, Ашем Уривы Иши Мимира, Ашем Маоз Хаяй Мимей Фахет. Всевышний мой свет и мое спасение, от кого, чего мне трепетать, Всевышний, крепость, скала моей жизни, сила моей жизни, крепость моей жизни, да, защитные сооружения моей жизни, чего мне бояться. И это продолжается в пасук далее, в четвертом псуке, там все понятно, нужно объяснять, я просто подумала, как бы это сказать совсем в двух словах. В четвертом псуке «Ахат шаати меэт Ашему тайвакеш». Я только одного прошу от Всевышнего, вот этот, я одного спрашиваю, одного прошу, «Шифти бэбэйт Ашем кури мэхаэ». И Пируш говорит так, что у человека есть очень локально, выбор человека очень-очень локально делится так, что я выбираю, я живу в жизни, в которой у меня очень-очень много того, что мне нужно. Мне Всевышний дал, а мне нужно тело, чтобы было здорово, мне нужно, чтобы было там денег достаточно, мне нужно, чтобы с образованием там, у меня, у детей, с работой все в порядке, с друзьями, с приятелями, с отношениями, с мужем. У меня есть куча-куча всего, что мне в жизни нужно. Теперь, кстати, я разумный человек, я знаю, что есть Всевышний, я знаю, что есть Тора, я знаю, что нужно соблюдать мицвот. Я еврей, я знаю, что нужно соблюдать мицвот. Потому что я, как разумный человек, понимаю, что все, кто пользуются чем-то важным, должны платить налоги. Так как у меня есть очень-очень важная большая жизнь, я понимаю, окей, я осознаю, что эту жизнь мне дал Бог, и я должна платить ему за нее налог. В виде там, исполнения мицвот, в виде, может быть, там, помолиться, в виде, может быть, поучиться. Ну, кто как. Нормально. Ничего странного, как сказать. Ничего такого. Я готова налоги платить. А проблема, что в этом случае у меня жизнь, она очень-очень многозадачная. Слышали вот это вот выражение «многозадачный»? Да, как справляться с многозадачностью? У меня жизнь очень многозадачная, у меня жизнь стреляет в огромное количество направлений, это моя жизнь, и со всем этим разобраться практически невозможно. И если я человек разумный, то моя жизнь очень страшна. Потому что разумный человек, даже если бы он не жил в нашей с вами современности, знаете, история наша всегда волнами, вот даже если бы мы с вами говорили год назад или там 8 месяцев назад, когда мир выглядел еще все-таки таким держащимся в его красивом, богатеньком и развивающемся виде, хотя, казалось бы, уже все там пахло тем, что уже волна не туда пошла. Но даже тогда мы бы сказали людям очень страшно. Потому что если я, мне нужно обязательно, там, например, здоровье, мне очень страшно. Если бы, знаете, врачи намного более психически тяжело относятся к здоровью, чем не врачи. Потому что мы, которые не врачи, ну мы там переживаем, когда зуб заболел или когда там в животе заколол. А нормальный врач, он понимает, сколько там есть тем попереживать, сколько там есть тем побояться. У меня дочка оптометрист, вот я никогда, пока она мне не объяснила, не переживала, как будет вести себя именно второй глазной какой-то там серединчатый нерв. Я о нем не знала вообще, не то, что я не переживала. Вот потом оказалось, что от него зависит там легкое какое-то косоглазие. В общем, моя дочка решила, что у нас у всех в семье именно вот с этим нервом какая-то проблема. Я себя в какой-то момент нашла, что я прям переживаю, что вам с этим нервом. Именно вторым, именно серединчатым. Как он там? А у нас там прям много есть поводов попереживать в теле. 613, как говорится, да? Если все органы, все сухожилия, все соединения. Кстати, 613. А деньги? А работа, отношения с начальством, чтобы была квартира? А если действительно признаться, что мы-то сейчас находимся в исторический период, когда разумный человек понимает, что окей, у тебя уже есть работа и квартира, и здоровье, а завтра бомба прилетит, и этого ничего у тебя нет? А мир сейчас вообще не в той стадии, когда можно к чему-то быть уверенным, что ты это управляешь или что ты контролируешь. И вот получается, что человек, который живет в мире, в котором у него очень-очень много необходимостей, скажем, грубо физических, и все, что касается отношений с Всевышним, это некая там скула или некая возможность дополнительная, помощь дополнительная, или там, ну, вот некий налог, он живет очень-очень страшную жизнь. По-хорошему нужно встать утром и начать бояться по всем возможным поводам. Вот муж на работу пошел. Ты не боишься, что там с ним будет, как он, что там, как он доедет, как он приедет. Ну, я не знаю, можно вот начать и закончить. Мы же женщины, мы же в принципе тревожные. С воображением у нас вообще все прекрасно. Я сейчас могу продолжить, я могу сейчас всех в депрессию загнать. Хотите для эксперимента? Мне минут 5 хватит. Вас всех загнать в депрессию. Я не буду.
Уже нас загнали высокий уровень тревожности, так что остановимся.
Не-не-не, я уже оттуда. Да. Теперь, есть другой вариант, есть второй вариант. На самом деле, все, кто работает с какими-то серьезными проблемами, знают, что у каждой проблемы есть, вот как в буре, есть вот этот глаз бури, есть эта вот точка, вот этот круг посреди бури, где абсолютное спокойствие, если туда доберешься, можешь влиять на бурю. Изнутри бури, вот из этого всего влияет на бурю невозможно. Все, кто работает с какими-то проблемами, знают, что вот пока не найдешь, где корень, вот где точка, откуда все растет, ни с чем не справишься. И вот есть вторая возможность воспринимать мир. Вторая возможность воспринимать мир – это понимать, что вот по-честному, есть Всевышние мои отношения с ним. Все. За все остальное несет ответственность он. Я несу ответственность только за свои отношения с ним. А уже как там мое тело будет работать, и насколько у меня будет много, это все настолько, да, есть такой известный машаль, что я его немножко иначе расскажу, просто потому что меня, вот мы про эту точку сейчас и говорим. Я очень благодарна всем, кто просит, пишет вопросы, обязательно их пишите. Я хочу закончить мысли, потом я обязательно постараюсь ответить. Вот мы про эту точку сейчас говорим. Вот главная точка всего, глаз любой бури. Это если, как говорит Давид, Всевышний, Ури, Ваиши, если Всевышний то, что мне это все освещает, если Всевышний то, что я понимаю, что всего меня это спасает, Мира, чего мне бояться? Чего мне бояться? Ну, тогда тупо нечего. Да, есть очень много всяких машалим про, скажем, я воспользуюсь примером, вариантом, который я вчера рассказывал, этих там их миллион можно, что там человек работает на работе, ему надо добираться до какого-то места обязательно, и, например, нужно перевозить там почту. И ему на этой работе выдали очень хорошую машину, очень удобную. Очень красивую, очень удобную машину. И он так счастлив, что у него есть хорошая, удобная машина. Он на этой машине катается и развлекается, и везде ездит, и всем хвастается. Единственное, что он немножко периодически забывает, что вообще-то ему нужно еще и почту возить. И когда вспоминает, для него это большое усилие. И вот отрывают его от его хорошей жизни с его любимой машиной. И приходится еще зачем, но он понимает, что это нужно, надо сделать, потому что в конце концов только из этого машину выдали. Но у него куча забот. Во-первых, его красивая машина может сломаться, его красивая машина может поцарапаться, его красивая машина, ну, с ней куча всего может случиться. А она у него прям такая радость жизни. И, предположим, человек, он не забывает, что эту машину ему тупо выдали на работе, чтобы возить почту. И ему для него, и он встает утром, понимая, что ему важно сделать вот эту его работу, отвезти вот эту почту. А то, что босс, такая его лапочка, что позаботился, чтобы машина была красивенькая, чтобы машина была удобненькая. Ну, спасибо боссу большое. Но я не волнуюсь за машину. Ну как, я порядочный человек, я не буду ее специально бить, я буду к ней честно относиться. Но мне дали попользоваться. Я не буду себя вести как подлец, который раз не мое, не жалко. Но если что-то сломается, я не буду ее сама чинить. Она не моя, она босса. Мне нечего, ну, я должна вести себя порядочно к этой машине, но мне нечего бояться и не переживать. Она не моя. Она мне дана, потому что я делаю какую-то очень важную работу. Это тело мне дано, потому что я Всевышнему в этом мире нужна с телом. Поэтому он дает мне это тело, которое сложнее любой машины и дороже любых всех машин. Что бы я делала свою важную в его глазах работу, ради которой он меня сюда поставил? Для того, чтобы я могла ее делать, у меня есть муж, у меня есть дети. у меня есть деньги, потому что иначе я эту работу не сделаю. Я должна стараться максимально по-честному с этим всем обращаться. С своим здоровьем, с отношением с мужем, ну, со всем, что мне Всевышний дает. Но по-честному это не моя забота. У меня есть вот этот вот, ну, если я, и это тема Илуля. Он сюда пришел, он уже вот тут, он уже объятия раскрыл, он уже вот, он уже готов обниматься. Он вот тут, он готов. Ну, нам как-то тоже стоит вспомнить вообще, что происходит. И как только мы тоже готовы обниматься, мы оказываемся в этом самом айна-сеара, в этой самой точке, от которой вот совершенно все. И обычно мы там делаем какие-то немножко экивоки и объясняем это там как-то там помягче. Но в Илуле нельзя играть. Мы начали с того, как сказала Галит, что это критично. В Илуле это критично. В Илуле нам рекомендуют. Это понятно, что мы каждый день в идеале должны этот мизмор говорить. Но в Илуле от этого зависит, получится или не получится. Вот от этой, от этого понимания, этого сосредоточения. До какой степени, до как, насколько. Да. Ахад шаль себя это же. Одна вещь есть, которая стоит спрашивать. Одна. Вот все страхи. То есть вы испытали страх, неважно какой. Вы испытали, и если говорить о том, что мне лично кажется, что вот конкретно в этот Илуль прямо очень важная работа. Мы с Рабанитытой кучу времени, наверное, полторы минуты у нас было, пообщались, что мы хотим от этого урока. И Рабанитыта сказала такую для меня очень пугающую, а что вы думаете, как я, кто я такая вообще так? Но если честно, вот если действительно, вот что я думаю, что именно, чем этот Илуль особенный, если бы мы, не дай Бог, говорили, вот не дай Бог о том, что Илуль это время, надо бояться действительно, мне кажется, что никто, ну, большинство сегодня не смог бы его пережить, может быть, даже физически. Очень много людей находится на таком уровне страха, уже на таком уровне тревоги, уже на таком уровне напряжения, уже, что добавить еще. У меня, наверное, 8:30 ава ушло, как-то распределить в себе, куда я могу добавить еще плакать от всего, что происходит. Вот какое место во мне может воспринять еще 9 ава, когда последние месяцы был такой 9 ава? И сказать, давайте побоимся, когда и так страшно, мне кажется, что это вот важная работа в этот Илуль осознать. Знаете, как бизнесмены любят говорить, любой кризис – это возможность. Но по факту далеко не все бизнесмены в кризисе становятся миллиардерами. А абсолютное большинство таки разыграется. Но те, кто все-таки могут воспользоваться кризисом, и вырасти из него, это те, кто врубились вот в эту мысль, что те, кто, что когда мне трудно, когда мне страшно, когда мне сложно, это возможность. То есть если мне страшно, и я ухожу в страх, мне никто не может помешать. Вот так как эти несколько минут, в которые я уже смогла повысить тревожность, нам не надо много, нам достаточно послушать кого-то, кто 3 минуты о чем-то говорит. Я вам сказала, дайте мне 5 минут, я вам гарантирую депрессию. Это не сложно. Когда это сложно? Когда мы помним, что выбор-то у нас. А наш выбор заключается в том, что окей, я имею право идти в травму, в посттравму, в депрессию. Куда хоть там, я в психиатрию, в инфаркт. Я могу идти куда угодно. Куда хочу, туда могу. Но я тоже могу выбрать идти в то, что окей, мне страшно ощутить страх, увидеть его. И после вот этого после того, что ощутила страх, перенести его в... Ну, вот у меня есть там 2 килограмма страха. У меня есть 2 килограмма эмоций сильной, с которой я могу обратиться к Всевышнему и сказать, вот в этом мне очень ты нужен. Вот через это я могу с тобой. Да, как в Машале про ребенка, который заболел, и папа оставил всю работу, все дела, все-все-все, и сидит с ним в больнице, и сын вдруг говорит, ну, мы же с тобой столько лет так не разговаривали, столько лет так не были вместе. Теперь очень хочется сказать, что для этого обязательно надо заболеть, но по факту, когда я могу взять свой страх для проблематики, я могу взять свой страх и вытащить себя с ним в связь, в молитву, в то, что может нас связать, в то, что может сделать там, этот наш с вами мизмор, он в конце говорит так. Сейчас. Я в конце. Вот смотрите, вот в этом Ахад Шаатиме Эташем, Утай Вакеш. Кстати, можно, если мы закончим несколько минут раньше, мне ужасно нравится, как это все звучит в песне. Можно будет поставить, послушать, попеть. Утай Вакеш, Шифти, Бавей Эташем, Курьемей Хаей, Лахазот, Пану, Машем, Ривакер, Бай Хало. Кити Цепейну, следующий посыл. Кити Цепейну, Басука, Байом Раа. Он укроет меня в шалаше в плохой день. Естерейни, Бесетра, Алло. Спрячет меня в самом глубоком прятании своего шатра, быцур ерумемену, на высокую скалу меня поднимет. Так извините, спрячет или поднимет? Потому что это не спрячет в смысле, а спрячет в смысле, когда мой плохой день я могу перевести в объятия. Когда мы вместе в одном шатре, и это все меня поднимает на самую высокую гору. Но нет более высокого места, которое можно подняться, чем из объятия Всевышнего. Там есть, мы вчера разбирали Бен Ишхай, который объясняет Ахад Шаальти так. Значит, Ахад Шаальти, я одно спрашивал, я не буду всего Бен Ишхай объяснять, что... Значит, ну, в двух словах так, что Ахад Шаальти, Меэташем, Утай Вакеш, Ахад Шаальти, это, он пишет, что это гематрия Ильяу и Машиах, что я прошу только одного. Я прошу, чтобы пришел Ильяу, чтобы пришел Машиах, Шифти Бэйташем, чтобы спустился храм, и я в нем, чтобы вернулся храм, Шифти, в смысле, нашу, вернулся, чтобы вернулся храм, и чтобы я в нем не просто был, а чтобы Лахазот Беноам Ашем, чтобы я еще был из тех, кто храм принимает вообще без проблем, в одной приятности, вообще без всяких исправлений, там, ни за лошонара, ни за то, ни за сё, без курбанот, просто вот я был из тех, кто Махазе Беноам Ашем, чтобы я был из тех, кто прям первым с огромным удовольствием туда. Вливакер Байхало, и чтобы я был в таком состоянии чистоты, чтобы мне сразу можно было идти в Вливакер Байхало и погостить в храме. Больше ничего и не прошу. Буквально одна просьба. Ахачай. Так это сначала это как бы чуть-чуть смешно звучит. Ничего себе, одна просьба. Но это, ну, вот он сейчас здесь, вот он нас обнимает. Надо... Вот это то, с чего мы начали. Что когда у человека есть... Я говорю вот буквально последнюю мысль и к вопросам. Когда у человека есть какой-то физический недостаток, он ему очень очевиден. То есть если у меня есть физический недостаток, неважно какой, в деньгах, в любви, в... Нет, не в любви, любовь уже не физически, скажем, в деньгах, в здоровье, в помощи. Какой-то физический недостаток, он абсолютно очевиден. Мне больно, мне очень легко сказать, что вот мне вот это надо, мне вот этого не хватает. Ровно наоборот в духовном недостатке. Чем меньше человек связан с Всевышним, например, тем меньше он чувствует вообще необходимость в этой связи. Чем меньше в жизни человека любви, тем меньше он в нее тупо верит. То есть в духовном недостатке, почему он говорит, в самом начале вернемся, ну это можно сказать из Ахад Шаальти, есть кто-то приводит из Ахад Шаальти, есть кто-то приводит с первого же пастуха, Ашем Ишива Ирими Мира, ну и скажи, давай работай над тем, чтобы ни на чем не бояться. Работай над тем, чтобы сосредоточиться Всевышним. Это Всевышний. Единственная просьба, которую стоит попросить, это Всевышний. Помоги мне захотеть с тобой обниматься. Помоги мне захотеть быть с тобой. Помоги мне захотеть не бояться. Помоги мне. Помоги мне захотеть, чтобы я вообще захотела справиться со страхами, понимать, что от тебя все зависит. Потому что если бы у меня это было, духовный недостаток, он работает наоборот, чем физический. Мы прекращаем вообще чувствовать всю эту сферу. Ой, ладно, вот последняя немножко анекдотическая ситуация. Там имени нет, поэтому, наверное, можно. Мне кто-то сказал, посмотрите, значит, вам в Ютубе очень интересно писали. Я не очень часто винюсь, смотрю, но я на этой неделе позавчера дала лекцию, которая говорила об эмоциях у мужчин, эмоциях у женщин. И там, значит, реакция, в принципе, мужчина пишет, где вы таких мужчин видели, у которых эти все эмоции, вот мне все совершенно все равно, и еще вы вообще придумываете, типа, ну, он не пишет придумывать, он очень интеллигентный, пишет, большой молодец, ну, типа, зачем вообще все это, если вообще на самом деле у мужчин никаких эмоций нет, вообще мне это все равно, и вся эта тема, о которой вы говорите, меня совершенно не трогает. Значит, это мысль. А теперь представьте письмо, я не знаю, как это вам описать. Я не знаю, как. Ну вот в Ютубе открываешь, оно не знаю, какого размера. Оно вот такое. То есть человек таким количеством эмоций пишет, что у него нет эмоций. Человек настолько текста написал, насколько ему вся эта тема все равно. Это так работает. Оно там сидит, оно там болит, оно там мешает. Но чем в духовной проблеме ты от нее дальше, тем меньше ты ее ощущаешь. Поэтому даже если мы откроем, скажем, этот ирим, свою голову, урок, все, что вам удобно, и вы лучше сосредоточимся на том, что есть, нет проблем, есть одна единственная, какие у меня отношения с ним, насколько я с ним близко. А все остальное вообще роли не играет. Окей. Ой, рабаниты, ты куда-то исчезла. Я-то, наверное, на вопросы рассчитываю. Но давайте я пока ваши вопросы тогда пойду.
Был вопрос, а как мы можем исправить нашу жизненную историю?
Да, я вот смотрю. И как воспользоваться этим временем правильно. Да, мне 27-й перек. Окей. Почистить жизненную историю мы имеем в виду шву. Ну что, когда у меня получается понять, из радошем осознать что-то, что я делаю не так, как Всевышний от меня хочет, и взять на себя, стараться так не делать, это автоматически вычищает тоже это все из прошлого. Вот такое чудо есть. Такая есть потрясающая вещь. Да. Там замечательные вещи, но кроме этого вопросов нет. Но вот Сара уже очень давно держит ручку, может быть.
Нам для этого нужна Галит, потому что она должна... Галит, Галит, вы с нами?
Я тут, конечно. Вы хотите... Так, сейчас я смотрю. А я не вижу поднятые руки.
Ой, я только что исчезла. Была все время поднятая рука у Сары и исчезла. Ну, значит, передумала.
Дорогие наши участницы, у вас есть уникальная возможность задать Рабанит Эстер вопрос. Так что либо пишите вот здесь в чате, вот есть поднятая рука, в рубрике «Вопросы-ответы», и лично можно задать свой вопрос и поговорить с Рабанит Эстер. Татьяна, пожалуйста.
Да. Вы меня слышите? Добрый день.
Добрый день.
Я хотела вам...
Ой, Татьяна, у вас мьют. Вы звук выключили.
Да, очень опасная ситуация дома. И можно, ну, в общем, очень, очень опасная ситуация с жилищным кооперативом. В общем, большие проблемы с соседкой ненормальной. Вот. И, в общем-то, страх очень сильный, и я должна что-то делать, какие-то, ну, что-то перевозить, переезжать, что-то делать, организовывать, но страх парализует полностью, как бы. В общем-то, на самом деле, я прошу ваших молитв.
Безрат Ашем, давай. Безрат Ашем, чтобы Всевышний вам помог, чтобы было самым лучшим для вам, для вас способом, чтобы все, что случилось, было для вас самое лучшее. Чтобы, знаете, всегда то, что Всевышний нам делает в жизни, оно для нас лучшее, но обычно не всегда это прямо сразу можно почувствовать. Поэтому мы вот когда через меньше, чем месяц будет Новый год, мы будем говорить «Шана тува умитука», чтобы год был и хороший, и сладкий. Чтобы было и хорошо, и чтобы мы еще и почувствовали сладость, чем можно скорее. Вот мы вам желаем, чтобы у вас все разрешилось в самую лучшую сторону, и еще и так, чтобы вы эту сладость могли почувствовать.
Амен. Спасибо.
Как вас зовут? Как зовут вашу маму?
Меня зовут Татьяна, а маму звали Хая.
Как?
Хая.
Хая.
Татьяна под Хая.
Татьяна под Хая.
Чтобы у вас была удача во всем. Всевышний вам помог
Спасибо.
Спасибо, Бог. Спасибо. Обратите внимание, что вот сейчас такое время, что ваша возможность попросить у Всевышнего любую помощь, она совершенно особенная, чем во весь год. То есть это ужасно, что я скажу, но вам очень повезло, что проблема именно сейчас. То есть лучше бы вообще, конечно, там, чтобы все было гладенько. Но так как в жизни так не бывает, когда проблема именно в Элуль, и можно именно сейчас просить Всевышнего о помощи, это самое лучшее, что может быть, если уж приходится справляться.
Понятно. Спасибо большое. Спасибо.
Рабанит Эстер, знаете, есть такая известная вещь, что обычно все... Электроприборы ломаются либо перед Новым годом, либо перед Песохом, да, и все происходит именно, трубу прорывает именно перед Новым годом. И мы с этим как-то умеем справляться. Но как научиться справляться, чтобы действительно это было так, как Всевышний хочет, чтобы мы с этим справились? Не то, что мы выдержали еще одно испытание, просто мы его выставили, сжав зубы, да? А как действительно духовно дать этому испытанию себя поднять?
Вот моя метафора для этого, то, что я сказала про молитву, что, например, страшно, можно пойти в посттравму или в депрессию, а можно пойти в то, что, окей, у меня есть сильная эмоция, я всю эту сильную эмоцию Всевышний, пожалуйста, вот, что мы с этим делаем? И обычно, когда вот эту эмоцию отправляешь к Всевышнему, очень часто вдруг становится, даже иногда не нужно делать специальных усилий, чтобы ответить себе на вопрос, для чего мне это, чем мне это поможет. Это очень правильные вопросы, которые часто в болезненный момент спрашивать себя, только отмахнуться хочет, отставить мне сама я, чем мне это поможет, больно мне и все. А вот когда это поднимаешь к Всевышнему, вдруг какие-то вещи начинают сами открываться. Поэтому ахат шальти. Поэтому я только одного прошу. Потому что по пшату этот пасук, мы рассказали сегодня немножко сод из этого псука, а по пшату ахат шальти медеша. Есть одна вещь, которая имеет смысл. Одна вещь. Шифти бывает ашем. А как я могу в храме сидеть? В храме вообще никто не сидит. В храме коаним не сидят. А не имеется в виду храм, а имеется в виду вот это самое с папой. Вот просто быть близкими.
То есть в такой момент мы, человек, когда в такой ситуации, ему тяжело иногда мы даже сформулировать, как вы сказали, да, вот мне нужна помощь, чтобы ты меня, и вот ты та-та-та-та-та, да, просто сказать, вот это у меня, вот это все накопилось, вот возьми, вот оно, и все.
Вот она я. Мы вместе, мне очень нужно твое... Ну, знаете, как он потом там пишет, я вимя звунивая Ашем Асфени. Самые близкие могут оставить или быть неспособными помочь, или быть, не понимать, как. Но как вот ребенок, он бежит к маме с точной уверенностью, что мама его проблему решит. Вот так. Не в смысле, что я ребенок. Я не ребенок. Но есть вещи, которые то, что, ну, для ребенка его вещи, они больше, чем он может справиться сам. Я не могу вытянуть на своих плечах этот мир. Я не могу взять ответственность даже за работу своего организма. Я могу только ему не вредить и помогать по мере разумения и сил. Я не могу взять ответственность за погоду. Я не могу взять ответственность за трубу эту дурацкую, которая прорвется или нет. У меня есть по-честному, да, не я, вот я не творец этого мира. И я, да, не могу за него брать ответственность. Но Барух Ашем, у меня есть сейчас, знаете, сейчас говорят, что вот, надо вспомнить советские времена, каждый человек должен быть готов быть очень... что вот кому он позвонит в случае, если к нему придут с доносом, с допросом, вот это все, вот как в советские времена было, что люди должны быть готовы понимать, как справляться, когда вот происходят трудные времена, все время нужно в голове держать, кто тебя вытащит и кто тебе поможет. Это очень правильно все такое, но мы-то находимся в ситуации, что тот, кто нас вытащит, кто-то нам поможет, он вообще тот, кто реально всем этим управляет. Тот, кто вот по-настоящему может все. И вот это вопрос, вот это, а если я не чувствую в глубине души по-настоящему сумасшедшего желания к нему приклеиться, это просто говорит, что у меня там проблемы, что у меня там болезнь. Потому что в духовных болезнях, чем серьезнее болезнь, тем меньше чувствуешь. Так надо молиться, это почувствовать, или просто вот это к нему отправлять, и оно уже там сработает. Я пытаюсь это все максимально попросить. Только что было два человека, которые хотели вопрос спросить, а я так заболтала, что вот это... Да, там у нас ручки.
Тут еще есть вопрос тоже. Было продолжение тому, что вы говорили.
Да.
Почему бы иметь все семейные денежные проблемы в отношениях между людьми и близкими случаются в Элюль? Именно потому, что Всевышний близкий, чтобы к нему обратиться. У меня уже из года в год ощущение, чем ближе к Илюлю, жди подвохов.
Так это не подвоха. Знаете, это как есть в Талмуде такой рассказ, что, ой, кто это был, Рав Йохан? Забыла, кто, не хочу врать. У меня с именами я могу путать, если я стараюсь посмотреть перед уроком. Ну, в общем, без имен, извините, я боюсь не так сказать. Значит, у него был Руах Акодыш, что он узнал, что его племянники, они, значит, должны до Кроша Шана, у них, ну, написано в прошлое Роша Шана, что они должны истратить там какую-то сумму денег, и что они еще ее не истратили. И он начал к ним приставать, чтобы они вот такую сумму дали на милосердие. Вот такую сумму. Вот этот. И они начали каждый день к ним начал бегать. Слушай, вот эта бедная вдова, ей надо помочь. Да, и какие-то жуткие суммы у них просил. Они очень его уважали. Он их дядя. Он большой Талмид Хахам, большой рав. Они давали, но были в ужасе, какие суммы. И вот уже после Рош-Шана они не выдержали. И вдруг он прекратил. Рош-Шана прошел и вообще ничего им ни слова не говорит. Делайте, что хотите, давайте, как хотите. Они подождали. Какое-то время к нему приходит. Слушай, а что случилось? Тот и нам месяц жить не давал. То вообще... Он говорит, ну, понимаете, у меня был Руах а-Кодыш. Если вы не успеете вот эти деньги дать на милосердие, вас возьмут на штраф. Но штраф не будет просто штраф. Штраф это римляне на вас выйдут, что вы там что-то не так с торговлей, это будет очень, очень тяжелое судебное разбирательство, это будет очень много нервов, и в итоге вот этот огромный штраф. Я хотел успеть до того, что ну, вот кончится тайминг, сколько надо истратить на то, чтобы вы это в милосердие положили, у вас и мицва будет, и никаких переживаний не будет, и никаких... Нам за год надо пережить X трат, нам за год надо пережить X тревог. Скажем, мы там оттревожились, оттратили свое на милосердие. Ну и входим себе в Луль с какими-то там, вообще нормально входим. Мы за год где-то там не дотратили, а сейчас оно остался только один Луль это дотратить. Мы за год там честно сопереживали там, людям другим, чтобы им помочь. Входим в Луль, норм. Мы за год не сильно сопереживали. Вдруг у нас есть о чем поволноваться. Ну, это Рошана, Рошашана, это все должно потратиться. Так что это дело не в том, что Илуль там, не только в том, вот как у Татьяны, что это всегда, и это правда, что и когда это случается, почему Всевышний это дотрачивает в Илуль, кроме того, что он Ирахапаем, и он нам дает вообще все время дотянуть, когда мы уже, может, успеем. Но и да, нам это делать в максимально лучшее для нас время, когда мы максимально хорошо сможем этим воспользоваться, когда он тут рядом, и у него и сразу по адресу обратиться. Это тоже правда. Но есть какая-то базисная вещь. Я уверена, что все здесь присутствующие, кто в течение года засек себя, что он дает на милосердие больше, чем, скажем, он это делал обычно, с большой-большой вероятностью сейчас у него никаких потерь, а может даже всеобщее совершенно ровно. Очень был такой год предполагающий на милосердие давать. А и наоборот, люди, которые сейчас вдруг видят, что вот все было нормально, и вдруг бабах, там какие-то проблемы на счету, ну, вы просто весь год не очень правильно счет вели. И РХПМ закончился, а теперь подбиваются счета. Просто так же, как эти счета подбиваются на нашем банковском счету, они также подбиваются вообще с тем, зачем Всевышний нам всю эту жизнь дал. И вот это вот очень важно. Ну, это относится ко всему вам, Исраэль. Мы говорим на личном уровне, потому что мы и есть Ам Исраэль. Понятно, что это относится ко всему Ам Исраэль. Как правильно и вовремя понимать ответ Всевышнего? Какой замечательный вопрос. Мне кажется, надо доверять себе. У нас нет пророков. Раньше можно, я бы вам должна была сказать, возьмите что-то, что вам принадлежит, пойдите вот буквально на угол вашей улицы, там наверняка сидит пророк, он вам поможет во всем разобраться. Ну, так как у нас храма нет, пророков нет, это теперь надо доверять себе. Мы можем это почувствовать. Когда мы, вот, знаете, Всевышний Давид в конце нашего перека, потому что я так хочу, чтобы люди, которые поднимают руку, успели, сейчас чуть-чуть скажу, и давайте, потому что у нас совсем осталось мало времени. В конце нашего перека там Давид говорит «Луле и манти как лирот». Ну, мне страх быть не точно. Видимо, особенно в Илуле. Луле и манти лирот бету вашем байрацахай. Если бы я только мог быть уверен, что я получу будущий мир. Ты только что говорил, что нужно молиться так, чтобы Ильяу, Машиах, храм, а ты там самый вообще. А тут вдруг ты говоришь, Давид говорит, да, относительно себя я не уверен, но относительно вас я уверен. Относительно себя, я, дай ты Бог. А относительно вас, я уверен.
Как это понять?
Он в нас верит больше, чем в себя. Что, это очень не про эгоизм. Даже что если я могу отключить свои какие-то личные эгоистические вещи, то, скорее всего, когда у меня даже чуть-чуть получается вот найти вот эту точку, где я хочу к нему в объятия, где я хочу к нему на ручки, то там я почувствую ответ. Там я почувствую, что он мне хочет сказать и что он от меня хочет. Иначе бы, ну, нет пророков, Всевышний это туда переложил. Ну, если у вас есть рав, спросите, конечно, всегда надо спросить рава, представляете, если у вас такой рав, который он такие вопросы отвечает. Но главное, понятно, я очень боюсь, то, что я говорю, а если мы субъективны, а если нам очень хочется, ну, понятно, мы же это осознаем. Ну, рефлексия нам в помощь, все такое. Да, у нас осталось минута, а люди ручки держат, мне неудобно. Мне просто дальше в 12 прям я начинаю следующее что-то.
Галит, Галит.
Да, я тут. Михаль, пожалуйста. Михаль, подключайте скорее.
Если надо. Нет, не надо.
Все, Михаль уже, да. Была ошибочка.
Окей.
Ну что?
У нас Татьяна хочет что-то еще, но если очень короткое, все, уже время хоть. Татьяна, извините, но мы уже с вами немножко поговорили, поэтому мне перед вами не так сильно неудобно. То, дорогие дамы,
и вот меня есть это вопрос всегда... невесты, может быть, можно.
Ну, давайте, мне неудобно-то. Давайте очень быстро, давайте бегом.
Девочки, у меня свадьба скоро. Дала портнихе укоротить и подшили некрасиво, так что уже не справить. Плачу. Что с этим делать? Жалуюсь Всевышнему, но платье остается плохо подшитым.
Есть такое количество возможных выходов, что с этой ситуацией будет. Главное, давайте мы тоже, я вам пожелаю, кто хочет пожелать, давайте мы вместе скажем амин. И мы очень желаем быть очень-очень счастливой в день вашей свадьбы и очень счастливой вашей семейной жизни.
Амин.
Чтобы иногда, во-первых, я вам желаю, чтобы вы себе очень нравились и чтобы вас все радовало. Но есть такая старая иерусалимская притча. Я желаю вам, чтобы это было не про ваше платье, а просто я его воздух рассказываю. Что одна бабушка видит, я рассказывала, нет, я очень люблю, что одна бабушка видит, что день свой, что вот они познакомились и обручились, свадьба, и все без проблем, и все гладко, 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 гладко. И вот уже на свадьбу выходите, и так ни одной проблемы не было. Эта бабушка думает, что ж такое? Это же значит, что все проблемы на них бедных после свадьбы обвалятся. Ой-ой-ой, думает старая иерусалимская бабушка и прячет подсвечники, с которыми родители, мамы должны вести под хупу. Она спрятала подсвечники, все нервничают, бегают по дому, кричат, где подсвечники, невеста в истерике, они опаздывают. Она плачет, мама психует, все нервничают. Довольная бабушка оглядывает дом, видит, что проблема случилась, и довольная, счастливая достает подсвечники. Короче, я вам желаю, чтобы ваше переживание про платье было достаточно.
Спасибо большое. Шаббат шалом, шана това, если вдруг мы еще не увидимся. И огромное спасибо. Сильно очень интересный урок и очень важная встреча. Вот, вот вам, тут наша невеста это не видит, но я сейчас минуточку вам все зачитаю, что здесь пишут. И, Рабанит Эстер, мы вас больше не задерживаем. Всего хорошего. Рабанит Эстер уже не с нами. Так. Дорогая наша невеста, вам пишет много радости вам и много благословений, и все вас поддерживают. Знаете, я вам хочу сказать, что когда я укладывала свой парик на свадьбу и пришла, и мне начали укладываться, это было для меня совершенно новый эксперимент, и я заплакала, то есть я пыталась объяснить, что я хочу, и мне все не нравилось, я заплакала. На что абсолютно спокойная парикмахер, я не знаю, как ее назвать, она мне сказала, ты знаешь, не было еще невесты, которая не плакала в этот момент. Но поскольку я уже потом работала очень с многими невестами, то я скажу, что это самый трудный контингент. Люди очень нервничают, всегда что-то не нравится. Мое платье перешивали за 2 дня до свадьбы. Приехала моя мама, пошла со мной мерить платье, ей все не понравилось. И она мне говорит, заставь ее перешивать. Я никак не переводила то, что моя мама просила. Мне казалось, это ужасно неудобно. Тогда моя мама меня отодвинула на идыш, стала говорить портной. Это было в Иерусалиме, в Мэшариме. Так что мама меня отодвинула на идыш, не говорила. И потом она ко мне повернулась и говорит, у тебя что, мама портниха? Я говорю, нет, это просто моя мама. Ну вот, но мама всех заставила сделать так, как она хочет, и было все хорошо. И я вас уверяю, что будут смотреть на вас, на ваш красивый образ, и никто не посмотрит на ваш подол. Вообще никто. Даже если вам кажется, что это что-то не так. Вообще на это никто не смотрит. И будьте, если вы можете, отпустить. И знаете, что мы с вами. Вот. Все, что от себя могу сказать. Вот.
Тут были две поднятые руки.
Вот. Ну что, если у вас есть еще какие-то вопросы к нам, то мы с радостью. Если нет, то мы тогда всех отпускаем. Вот. Было, по-моему, замечательно. Что вы хотите, какие встречи, темы, давайте нам идеи. Мы вот, у нас еще следующая неделя открыта. Мы готовы обсудить с вами что мы делаем на следующей неделе, кого вы хотите, чтобы мы позвали, какую тему подняли, или от темы будем исходить, или от гостя, кого вы хотите, или что вы хотите. Нам очень важна обратная связь, потому что мы в первую очередь... Что, мозгар потек? Ну что? Все молчат. Полагаются на нас, что мы, как всегда, что-то интересное...
Просто еще от впечатления урока Рабанит Эстер. Это все переварить.
Да. Хотим Рабанит Иту. Вы слышите?
Да. Спасибо.
Так что если Рабанит Иту, давайте тоже темы. Да. Вы хотите, чтобы мы еще поговорили о той теме, которую с нее подняли, и говорили о духовном значении вот этого месяца, и как слихот впереди. И... про молитву и близость к Всевышнему. Поддержать на переезд, это карбонит идти. Просят поддержать, браху дать.
Может быть, имеете в виду сейчас поддержать, как бы помолиться за вас. Напишите ваше имя. Пожелать удачи.
Про молитву и близость к Всевышнему.
Мы вам желаем удачи, поддержки, чтобы у вас все прошло гладко, чтобы прошло легко. Но даже если это будут какие-то сложности, знайте, что земля Израиля, есть такое выражение, «Эрц Исраэль никнет бейсурим». Земля Израиля, она покупается неприятностями. Так это написано в Талмуде, да, в древних книгах, что так это свойство земли Израиля, поскольку это у них большая духовность, а любая вещь, которая большая духовность, она добывается большими страданиями. Да? То есть надо знать, что это не в вас проблема, это не в этих людях проблема, это не в погоде проблема. Это земля Израиля, для того, чтобы она раскрылась навстречу вам, нужно ее выстрадать. Да? И все, кто приезжали в Израиль, могут вам сказать, никому не было легко. Но мы вам желаем удачи, желаем, чтобы все было гладко, насколько возможно. И вам сил, и терпения, и гибкости, чтобы вам встретились хорошие люди, чтобы вам встретились понимающие люди, чтобы вас встретили. Да. И кого вы встречали, они приносили вам удовольствие. И были, молитесь, чтобы люди, которые встретили, они были хорошими посланниками. Да? Что все люди, они посланники Всевышнего, чтобы вам встречались хорошие посланники. Помогали вам, поддерживали вас. Вам было
легко. Амен. Спасибо.
Еще просит Сара Ярон. Ярона. Тоже на переезд.
Да, удачи вам на переезд. Когда вы переезжаете, это не невеста? Нет, невеста была зелененькая. Тоже С.
Угу. В какой город вы едете? Планируете? И Сара Ярон.
Сара Ярон. Если в Хайфу, то у вас там есть Галит, и у вас вообще никаких проблем не будет. Если вы рядом Галит, то будет у вас все хорошо. Там сильная община и очень помогает. Подумайте, какой город вы хотите, потому что...
Ну, вообще, я вам хочу сказать, что понятно, что ситуации очень разные, и не все делают алию, прямо распланировав ее, допустим, как вот наша семья. Ну, хотя у нас много было сюрпризов и так далее, но тем не менее, даже приехав в любой город, если вы случайно в нем оказались, по обстоятельствам, всегда ищите телефоны, напишите в Толдоте, скажите, в каком-то городе, с кем можно быть на связи. Ищите людей, ищите родителей, разговаривайте, спрашивайте, в какой вы школе, что вам нравится, что не нравится. Ищите то, что подходит вам. Собирайте информацию. А если вы планируете алию, то опять-таки расспрашивайте людей по городам, по по разным обстоятельствам. Я всегда говорю, Израиль очень маленький, но при этом очень большой по разнообразию. То есть если вам не подходит этот город или этот район, то вот рядом район, он может быть просто ваш. И надо найти свое место. И первый год просто попробуйте остановиться там, где вам удобно, там рядом родственники, друзья, кто-то, кого вы знаете. И за этот год ищите, ездите по всему Израилю, ищите свое место. Ищите, где вам хорошо, вашим детям будет. И всегда говорят, чтобы дети были счастливы, а мы уже приложимся. Или наоборот говорят, чтобы родители были счастливы. Так вот надо, чтобы всем было хорошо. Нет такого. Дети ходят в замечательную школу, а родители нет работы и друзей. Должно все быть. Поэтому без Раташем пусть у вас все получится. И с Божьей помощью. И у нас были семьи, которые ехали к нам в Хайфу и прямо в последнюю минуту сворачивали и ехали в другое место. И мы понимаем, почему. Потому что есть свои трудности, свое видение. И наоборот, люди из Иерусалима бегут к нам в Хайфу. Очень-очень все по-разному. И надо найти именно там, где вам хорошо.
Ну, мы желаем вам удачи, Сара, Ярона, Батхава. Мы желаем вам удачи во всех этапах переезда. И духовно, и материально, и социально, и чтобы друзья, и семейно, чтобы во все сложилось лучшим образом.
Да, и главное, что первое вот первое место, где вы выберете, оно быть очень... Не заедьте в какую-нибудь глушь тараканью, от которой вам выехать будет очень тяжело. То есть это может быть красивейшее место и мечта жить, но если вам этот первый год вы планируете искать свое место в Израиле, то есть пусть это не будет место, откуда вам просто не выехать, не имея своей машины или как-то. Потому что я сейчас вижу ситуацию у нас здесь в Хайфе, что семья снимает квартиру, ну, может быть, даже дешевле, чем бы они бы сняли в другом месте. Но это место, ну, из-за того, что у нас гористость, она находится в таком месте, что транспорта рядом нет. Чтобы до ближайшего автобуса дойти, надо подняться там, не знаю, очень высоко. И люди оказываются как заложники, они... в тюрьме, приходится либо на такси ездить, либо просить кого-то из знакомых их отвезти. Страшнейшая ситуация. Поэтому вот это все продумывайте, когда вы смотрите квартиру на съем. Посмотрите, что вокруг есть транспорт, что вам удобно, что рядом школа, что дети сами дойдут до школы, что вам не надо будет переживать за это. Или есть развозка, которая вас заберет, ребенка. Все это продумывайте. Это все реально. Это хлопоты, но они реальные. Их можно решить. И когда вы ищете квартиру, такое отчаяние бывает, что кажется, ну все, нету. Нет, она есть. Она ваша, но она вас ждет. Уже у Всевышнего есть квартира ваша, она уже вас ждет. Вам просто немножко надо поволноваться, но она уже есть. Все уже продумано. Мы только суетимся на этом пути к этой жизни.
Галит, вы чудо.
Я говорю из своего опыта, из опыта того, что я сейчас вижу с людьми, которые рядом. Это очень тяжелый путь. Я говорю легко, но я знаю, что тяжело. Но будет хорошо. Хорошо. Когда оглянетесь, вы поймете, что все. Мы все это прошли. Все. Вот. Я видела очень разные истории, видела, как люди приезжали, снимали, и первый год закрывались, учили иврит, только иврит. И потом после этого выходили и начинали жить. И по-другому делали. В общем, очень-очень по-разному. Есть кто с первого дня работал, и все было хорошо в результате, все пути.